Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня в Верховном суде России прошло судебное заседание, на котором оспаривалось постановление премьер-министра России Владимира Путина, легализующее деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Российские правозащитники вновь говорят о ходе расследования смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В странах бывшего СССР возникли проблемы и конфликты. Отправляют ли своих представителей и ветеранов на Парад Победы в Москву 9 мая? Вот такие темы, кроме того, рубрики «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом части программы. Сегодня, во Всемирный день Земли и охраны природы, в Верховном суде России прошло первое судебное заседание, на котором оспаривалось постановление Владимира Путина, легализующее деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Истцом по этому делу выступил эколог и правозащитник Андрей Моргулев. Ранее аналогичный иск в Верховный суд поступил от Гринписа России. Экологи заявляют, что деятельность комбината наносит непоправимый ущерб озеру Байкал. На судебном заседании в Москве сегодня побывал и корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
13 января 2010 года российское правительство издало постановление об изменении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Из списка был исключен пункт о запрете производства бумаги и картонных изделий в режиме сброса сточных вод. По мнению экологов, этот документ нарушает международные обязательства России по охране универсальной всемирной ценности – объекта всемирного природного наследия озера Байкал, а также противоречит требованиям федерального закона об охране озера Байкал. Об этом на первом заседании в Верховном суде России говорил истец, московский учитель информатики и лидер объединения «Царицына для всех» Андрей Моргулев.
Правительство не может сказать, для чего вообще нужен перечень, если из него можно спокойно все изымать, ссылаясь якобы на контролирующие органы, которые все обеспечат. Но это перечень видов деятельности, запрещенных на Байкальской природной территории. Ну, он довольно большой, но у нас речь идет о том пункте, значит, который запрещает деятельность по производству целлюлозы, бумаги, картона. Там еще добавят в следующий раз очень много Гринпис по поводу складирования. Я не стал обжаловать эти пункты, которые тоже были изменены, потому что их очень сложно обжаловать. Я не знаю, как это будет делать Гринпис. Но там, конечно, еще больший вред от вот этого постановления заключен в том, что фактически разрешены с оговорками, но разрешены те виды складирования, которые чрезвычайно опасны для Байкала, потому что в любой момент могут попасть по-настоящему отравленные воды в Байкал. И оно в таком состоянии, что в любой момент все может, грубо говоря, прорвать.
Эксперт по природоохранному законодательству Михаил Крейндлин сообщил в интервью «Радио Свобода», что Гринпис России также подал иск в Верховный суд об отмене постановления российского правительства, касающегося деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
С юридической точки зрения мы считаем, что постановление правительства номер один, оно незаконно. Оно нарушает правовые акты более высокого ранга, а именно федеральный закон об охране озера Байкал, федеральный закон об охране окружающей среды, и входит в противоречие с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, которая подписана Советским Союзом, потом ратифицирована Российской Федерацией. Соответственно, тоже является неотъемлемой частью правовой системы. Более того, в соответствии с Конституцией, если даже нормы международного договора или конвенции предусмотрены нормы, отличающиеся от российского законодательства, то действует норма международной конвенции. Собственно, вопрос БЦБК с самого начала, как только Байкал включен в список всемирного наследия, подвергался рассмотрению на сессиях Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, и постоянно России ставилась задача решить вопрос с комбинатом. И когда в 2008 году он был закрыт, перестал работать, то специально на последней сессии Комитета всемирного наследия было принято одобрение действий России по закрытию БЦБК.
От имени ученых, требующих прекращения деятельности комбината, на судебном заседании говорил сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне Анатолий Сумбаев.
Абсолютный запрет заменяется на контролируемую деятельность. Характерный пример. Абсолютный запрет действовал с 2001 года, с момента принятия первого постановления, ограничивающего эти виды деятельности. И до 2008 года закон и постановление не выполняли. То есть исполнительная механизмы не работали. А сейчас уже легализована. Легализованная деятельность будет уже начата на Байкальском производственном комбинате. И на самом деле вот это самое возмутительное в этом письме, на что обращают внимание это академики. То есть абсолютный запрет заменяется на контролируемую деятельность. Контроль у нас никуда не годится, потому что контролирующие органы не могут выполнять свои функции, не озираясь на власть.
Выступившая на судебном заседании в роли ответчика Екатерина Раевская была немногословна на процессе и в ответ на многие претензии экологов зачитала сухую справку о законности постановления премьер-министра Владимира Путина, легализующая деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Постановление правительства Российской Федерации 13 января 2010 года номер 1 было издано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно с Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом номер 2 ФКЗ о правительстве Российской Федерации, а также о регламенте правительства Российской Федерации и положении в аппарате правительства Российской Федерации. Данный проект постановления был согласован с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также было получено правовое заключение Министерства юстиции Российской Федерации о соответствии проекта Конституции Российской Федерации, Федеральному законодательству и правилам юридической техники.
Судья Верховного суда Владимир Зайцев, выслушав обе стороны, предложил истцу Андрею Маргулеву договориться с Greenpeace России и совместно оспорить постановление правительства, чтобы не дублировать друг друга. Андрей Маргулев, посоветовавшись со своими единомышленниками, согласился, и судья назначил очередное заседание на 15 июня 2010 года. С комментариями по поводу этого решения выступил ученый Анатолий Сумбаев.
В этом обжалуемом постановлении три пункта. А Андрей Игоревич Маргулев обжаловал только один пункт, а Greenpeace обратилась в суд с обжалованием всех трех пунктов. Поэтому, если судья примет правильное решение, он будет отменять все постановление правительства. Ну, там всего три пункта, оно очень короткое. В противном случае пришлось бы, так сказать, воевать повторно по оставшимся остальным двум.
Представители российского правительства отказались общаться с журналистами и покинули зал сразу после завершения первого судебного заседания. Официальной причиной подписания постановления, легализующего деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, было желание решить социальные проблемы жителей города Байкальска, многие из которых остались без работы после закрытия комбината. Но Михаил Крейндлин считает, что это далеко не так.
На самом деле это не выдерживает критики, потому что, во-первых, достаточно значительная часть рабочих заводов, вот этот год, который не работал, нашли себе работу в других местах. Осталось порядка 700 человек, которые вот реально не работают, которые сейчас могут быть приняты на комбинат. Но в любом случае не очень больших количество средств, вложенных в развитие каких-то альтернативных производств в том же Байкальске, было бы вполне достаточно для того, чтобы все эти вопросы решить без запуска БЦБК.
Официальные представители комбината обещают, что разработают замкнутый цикл водооборота в течение 3 лет. Экологи и экономисты не верят, что на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате произойдут серьезные технологические изменения. Вкладывать деньги в развитие убыточного предприятия никто не возьмется. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Конституционный суд Украины счел законным соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. Договор о продлении на 25 лет до 2042 года срока пребывания российского флота на базе в Севастополе был подписан в среду президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, одновременно с соглашением о предоставлении Киеву 30% скидки на газ. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться междугородным транспортом с 3 по 12 мая. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок. Через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. Об этом заявило Европейское агентство по контролю за воздушным сообщением. В Киргизии молодежное движение «Акниет» требует извинений от президента Беларуси Александра Лукашенко. Активисты движения заявляют, что своими выступлениями и приглашением низложенного киргизского президента Курманбека Бакиева в Минск Лукашенко дестабилизирует ситуацию в Киргизии. В Армении партии правящей коалиции выступили против ратификации протоколов об установлении дипломатических отношений с Турцией. В столице Эстонии и Таллине началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Один из главных вопросов повестки дня – стратегия действий Североатлантического союза в Афганистане. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что немецкие войска останутся в Афганистане до тех пор, пока это будет необходимо. В Бельгии уходит в отставку правительство. Причина отставки кабинета – выход из правящей коалиции одной из ключевых партий – фламандских либералов. Еще раз отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, текстами программ, нашими эксклюзивными интервью, видеокомментариями и многим-многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российские правозащитники крайне недовольны ходом расследования уголовного дела по факту смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Следственный комитет возбудил дело в конце ноября прошлого года, однако до сих пор обвинения никому не предъявлены. Об этом на состоявшейся сегодня в Москве пресс-конференции заявили члены московской хельсинской группы Людмила Алексеева и Валерий Борщев. Они недовольны тем, что расследование ведется по статьям, предусматривающим ответственность за неоказание помощи больному и халатность. По мнению правозащитников, смерть Магнитского не несчастный случай, а следствие пороков правоохранительной системы. И в данном конкретном случае речь должна идти хотя бы о превышении служебных полномочий конкретными лицами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
После смерти 16 ноября в московском следственном изоляторе 37-летнего юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского правозащитники объявили, что начнут собственное расследование обстоятельств его гибели. И уже в декабре результаты этого расследования были направлены в Генеральную прокуратуру России и Следственный комитет. Однако до сих пор никакого ответа на заключение Московской хельсинской группы и Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания не получено. Между тем, исследователи пришли к выводу о том, что на Сергея Магнитского оказывалось психологическое и физическое давление, а условия, в которых он содержался, можно назвать пыточными. Потому случай с Сергеем Магнитским должен рассматриваться как нарушение права на жизнь, считают правозащитники, и следствие не должно ограничиваться возбуждением уголовного дела в связи с халатностью. Так, например, по словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Валерия Борщева, к уголовной ответственности нужно привлекать конкретных людей за превышение служебных полномочий.
Пока никого в уголовном порядке не наказали, и это наша самая главная претензия. Пора бы уже действительно предъявить обвинение, потому что виновники для меня очевидны.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что служебных перестановок и дисциплинарных взысканий, которые произошли в системе исполнения наказаний после смерти Сергея Магнитского, явно недостаточно.
Это не дело правозащитников. Мы людей спасаем от тюрьмы, стараемся, когда их права нарушены, их туда несправедливо сажают. Но в данном случае вопрос наказания – это не вопрос мести, а вопрос возможности оздоровления этой нездоровой системы, которая не только нарушает права человека, но и губит людей.
Людмила Алексеева подчеркнула также, что считает необходимым дело Сергея Магнитского взять под контроль Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Правозащитница пообещала, что поднимет этот вопрос на ближайшем собрании Совета, которое состоится 26 апреля. Заместитель руководителя Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн обратила внимание на то, что после смерти Сергея Магнитского существенных улучшений в российской системе исполнения наказаний не произошло.
Мы знаем, что да, действительно, дело Магнитского послужило каким-то толчком, и наши государственные деятели решили изменить вообще концепцию тюремной системы. что вот сняли с высокопоставленных чиновников с мест. Но мы же знаем при этом, что в это же самое время сменилось руководство тюремной системы. И вот эти перестановки могут быть связаны просто вот с чисто аппаратными делами.
В 2009 году в российских колониях умерло 4600 человек. В следственных изоляторах 540. Из них 55 человек скончались в московских следственных изоляторах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В четверг почти все европейские авиакомпании возобновили полеты в полном объеме после 6 дней запретов из-за опасности воздействия вулканического пепла на авиационные двигатели. Многие авиакомпании требуют от Евросоюза и своих правительств возмещения огромных убытков. Раздаются голоса, утверждающие, что запрет на полеты был совершенно неоправдан. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В результате многодневного запрета на полеты, вызванного извержением исландского вулкана, убытки авиакомпаний составили более $1,5 миллиарда. Британские авиаперевозчики утверждают, что 6-дневный запрет на полеты спровоцировал катастрофическую ситуацию во многих авиакомпаниях, самую серьезную со времен Второй мировой войны. Авиакомпании требуют компенсации убытков и изменения установленных Евросоюзом правил, обязывающих их компенсировать пассажирам стоимость билетов, если их рейс отменен, а также предоставлять еду и гостиницу в случае задержек рейсов. Европейская комиссия и Британский авиатранспортный совет предупредили авиакомпании, что любая попытка отказать пассажирам в компенсации будет рассматриваться как нарушение закона. В заявлении совета говорится, что несмотря на форс-мажорные обстоятельства, пассажиры, согласно закону, имеют право на компенсацию убытков. Совет обратился с жалобой к руководству Евросоюза на то, что некоторые авиакомпании не выполнили требования европейского законодательства об авиаперевозках. Ряд британских авиакомпаний, включая Virgin Atlantic, Monarch, Ryanair, Flybe, BMI, уже объявили, что компенсируют своим пассажирам понесенные убытки, включая стоимость билетов. Хотя накануне глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что скорее сядет в тюрьму, чем согласится на такие компенсации. Выплата компенсаций пассажирам чревата колоссальными дополнительными убытками авиакомпаниям. Общая сумма таких компенсаций превысит 250 миллиардов фунтов. Международная ассоциация воздушного транспорта поддерживает требования авиакомпаний, обращенные к правительствам своих стран и к руководству Евросоюза, компенсировать потери от вынужденного простоя. В четверг почти полностью возобновилась работа лондонского аэропорта Хитроу. Были выполнены все трансатлантические рейсы. Продолжается эвакуация застрявших за границей британских граждан. В ней участвуют и корабли военно-морского флота. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Будущее НАТО будет во многом определено уроками афганской кампании, говорят американские эксперты накануне встречи в Таллине министров иностранных дел членов Североатлантического союза. Слово Яну Рунову.
На совещании министров иностранных дел НАТО с участием госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон будут обсуждаться как текущие проблемы, так и вопрос о будущем Североатлантического союза. Здесь остается открытым такой вопрос, как американский ядерный зонд над Европой. Настало ли время убрать 200 ядерных бомб с 6 авиабаз в 5 странах НАТО? По мнению генерального секретаря НАТО Расмуссена, сближение с Россией является весьма желательным, в частности в области противоракетной обороны, что может стать ключом к будущему сотрудничеству России и НАТО. По мнению Салли Макнамары из Вашингтонского фонда наследия, это совещание не экстренное, а давно запланированное.
Это очередная встреча, какие НАТО проводит регулярно на уровне министров обороны, министров иностранных дел и даже глав правительств. На всех таких совещаниях последних лет обсуждается проблема Афганистана, потому что война в этой стране – самая крупномасштабная миссия в истории Североатлантического Союза. К тому же Афганистан – эпицентр наиболее проблемного сейчас района мира, и потому победа в Афганистане является важнейшей стратегической задачей союзников по НАТО. Организация стоит перед проблемой выработки новой концепции ведения войны. Надо решить вопрос о финансовых и человеческих ресурсах международных сил в Афганистане. На повестке дня совещания ядерная проблема и ядерное равновесие, система противоракетной обороны, отношения НАТО и России. Вот основные вопросы совещания министров иностранных дел стран НАТО в Эстонии. Некоторые эксперты говорят о продолжающемся кризисе НАТО. Об этом говорят с момента возникновения НАТО 61 год назад. Конечно, у НАТО есть проблемы, которые стали заметнее именно в Афганистане. Попросту далеко не все страны-участницы хотят брать на себя трудные задачи, грозящие гибелью их солдатам. Но назвать это кризисом – явное преувеличение. Были сомнения, сможет ли госсекретарь прибыть в Таллин и вообще состоится ли совещание, так как полеты над Европой были затруднены из-за облака вулканического пепла, рассказывал Ян Руно.
После нескольких фальстартов предварительный вариант Биля об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу все-таки будет представлен в ближайшие дни. В среду представитель Белого дома выразил поддержку этой инициативе законодателей. Ожидается, что законопроект вызовет не меньшие эмоции, чем реформа медицинского страхования. С подробностями Алан Давыдов.
Трое сенаторов, демократ Джон Керри, республиканец Линдси Грэм и независимый Джозеф Либерман, намерены в будущий понедельник представить на обсуждение свой вариант законопроекта, который, как они ожидают, будет компромиссом с учетом интересов промышленных групп и активистов экологического движения. Переговоры этой тройки со всеми заинтересованными сторонами шли с ноября прошлого года, после того, как работа над законопроектом была заморожена в Сенате. Республиканцы считают закон о чистой энергетике и безопасности заведомо ущербным для американской экономики. Его воплощение, по их мнению, приведет к удорожанию энергии и даст другим странам конкурентное преимущество. Демократы же призывают к переходу на чистые и возобновляемые источники энергии и к снижению зависимости США от нефти и газа. Некоторые детали законопроекта уже стали известны, и представители индустрии заявляют, что не поддержат его частично или целиком. Камнем преткновения, в частности, может стать вопрос о льготах на офшорную нефтедобычу, которые поставят в проигрышное положение штаты, не имеющие выхода к океану. Как считает Луис Пек, редактор онлайнового информационно-аналитического ресурса Congress Daily, обсуждение законопроекта будет бурным. Этот документ представляет собой вариант утвержденного в прошлом году Палаты представителей законопроекта об ограничении и торговле выбросами. Его обсуждение будет нелегким, ибо он затрагивает материальные интересы многих крупных секторов экономики. Его авторы и Белый дом, чтобы привлечь на свою сторону умеренных демократов и республиканцев, идут на ряд уступок, таких как поощрение развития атомной энергетики и разрешение добычи полезных ископаемых на прибрежном континентальном шельфе. С другой стороны, все понимают, насколько материально обременительным будет следование этому закону, если он будет принят. Так уже известно, что документ подразумевает обложение налогом на выбросы углекислого газа транспортного сектора, который считает это ничем иным, как увеличением налога на бензин. И это только один из ожидаемых факторов сопротивления обновленному законопроекту. Глава Совета Белого дома по делам энергетики и климата Кэрол Браунер назвала осуществимой перспективу принятия закона в этом году.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Москве 17:30. Вы слушаете программу «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Выступая в четверг на пресс-конференции в Москве вместе с другими правозащитниками, она заявила, что смерть Магнитского не несчастный случай, а следствие пороков российской правоохранительной системы. Конституционный суд Украины счел законным соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. Договор о продлении на 25 лет до 2042 года срока пребывания российского флота на базе в Севастополе был подписан в среду президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, одновременно с соглашением о предоставлении Киеву 30% скидки на газ. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться международным транспортом с 3 по 12 мая. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок. Через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. В Киргизии молодежное движение «Акниет» требует извинений от президента Беларуси Александра Лукашенко. Активисты движения заявляют, что своими выступлениями и приглашением низложенного киргизского президента Курманбека Бакиева в Минск Лукашенко дестабилизирует ситуацию в Киргизии. В столице Эстонии, Таллине, началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Один из главных вопросов – стратегия действий Североатлантического союза в Афганистане. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И пришло время для беседы с одним из редакторов сайта «Радио Свобода». Это сегодня мой коллега Юрий Васильев. Юрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр. Добрый день, дорогие друзья. Несколько материалов, на которые хотел бы я обратить ваше внимание. В разделе интервью мы поместили беседу с писателем Виктором Шендеровичем, который комментирует некую пленку скандального содержания, продолжающую серию видеокомпроматы на деятелей оппозиции, пленку, которая была размещена сегодня ночью в сети интернет. В разделе блогов я бы рекомендовал запись моей коллеги Анны Качкаевой, которая рассказывает о новом фильме Леонида Парфенова, посвященном изобретателю телевидения Зворыкина. Она замечательно рассматривает этот фильм. И в разделе «Права автора» замечательное писательское эссе Александра Генниса под названием «Форс-мажор». Александр продолжает тенденцию художественного осмысления авиаколлапса, разразившегося над Европой вследствие извержения исландского вулкана. И Александр оказался в это время в Париже. Пишет следующее. «Вулкан не террор, вулкан форс-мажор. Препятствие непреодолимое, но законное, в котором винить никого не хочется. В извержении нет унизительной беспомощности. Природа – достойный соперник, перед которым не стыдно склониться. Мы, конечно, ее покорили, но не всю. Вулкан идет Парижу. Жюль Верн был ими одержим и вставлял чуть ли не в каждый роман. Последний вызов прогрессу. Вулкан у него явление грозное, великолепное, сверхъестественное, но земное, вроде Наполеона или башни Эйфеля. Туристы, во всяком случае, переносили бедствия стоически, особенно американские. Наземный транспорт им не светило, в ожидании летной погоды они перебрались по городу с чемоданами, не переставая фотографировать и жевать. С официантами американцы говорили по-французски, даже если им отвечают по-английски. По-английски они могли и дома, а сюда собирались всю жизнь». И так далее. Вот такое замечательное, короткое эссе Александра Генниса «Форс-мажор», посвященное уже уходящему, слава богу, авиаколлапсу вследствие извержения исландского вулкана. Это можно прочитать только на сайте «Радио Свобода».
Юра, спасибо. Я напомню, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем программу. В странах бывшего СССР возникли странноватые проблемы, иногда даже конфликты, связанные с тем, что власти этих стран не могут решить, отправлять ли своих представителей и ветеранов на парад Победы в Москву 9 мая. Некоторые страны таких приглашений не получали, но хотят поехать, а у некоторых, например, нет денег. В общем, проблемы у всех разные. Сначала репортаж на эту тему корреспондента «Радио Свобода» в Молдавии Ирины Северин.
На этой неделе к теме участия Молдавии в торжествах в Москве привлекли внимание некоторые российские публикации, ссылавшиеся на источник в российском Министерстве иностранных дел, который выразил недовольство тем, что Молдавия еще не подтвердила свое участие в церемонии. Во вторник Михай Гимпу сделал еще одно заявление для прессы.
Я буду участвовать на заседании СНГ и на параде буду.
Проблема, как оказалось, в том, что в Москве хотели бы видеть не только официальную делегацию руководства Молдавии и ветеранов, но и 70 молдавских военнослужащих для участия в параде. Министр обороны Молдавии сообщил, что это технически невозможно, так как приглашение пришло слишком поздно. К тому же Молдавия в принципе не практикует военных парадов, и подготовка заняла бы слишком много времени. Однако эксперты полагают, что гораздо важнее политический, а не технический аспект участия или неучастия молдавских военных в параде в Москве. Для Радио Свобода ситуацию прокомментировал директор Института безопасности и военных исследований Анатол Царану.
В Молдове существует достаточно широкая прослойка людей, которые не воспринимают войну 1941-1945 годов как Великую Отечественную войну. Но в Молдове также сегодня очень много людей, для которых война 1941-1945 годов, несомненно, ассоциируется с Великой Отечественной войной. Несомненно, политические деятели в Молдове, в частности, сегодняшнее руководство Молдовы, находятся в достаточно сложном положении. С моей точки зрения, участие руководства Республики Молдова, в частности президента, в параде в Москве является вещью достаточно очевидной. Что касается участия молдавского вооруженного контингента в этом параде, этот вопрос уже более спорный.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
На эту же тему и репортаж корреспондента Радио Свобода в Грузии Георгия Кабаладзе.
9 мая в Грузии традиционно отмечается как День Победы над фашизмом. Грузинские политики в этот день предпочитают говорить об окончании Второй мировой войны, но не Великой Отечественной, хотя общеизвестно, что Вторая мировая война завершилась позже, после капитуляции Японии. Все эти тонкости приобрели особую значимость по мере приближения 65-летнего юбилея Великой Победы, масштабно отмечающегося в Москве. Как и следовало ожидать, президента Грузии в Москву не пригласили. То есть официальной грузинской делегации на параде Победы не будет. Но, как заявил в интервью Радио Свобода один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили, с учетом того, что в Грузии Россию считают вражеской стороной, если бы даже приглашение поступило, оно было бы отклонено.
Вы знаете, не меньше, чем я, какие официальные взаимоотношения между странами. Исходя из этого, решение должно было ожидать. Если бы даже приняли другое решение, то никто официально бы туда не поехал.
При этом господин Дарчиашвили дал понять, что он лично считает недопустимым участие в московском параде даже представителей общественных, в том числе ветеранских организаций. А в то же время руководитель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия в беседе со мной назвал вполне логичным нежелание российского руководства видеть на Красной площади президента Грузии.
Потому что приглашают туда людей, которые взрывали с местом РПЛ в честь наших героев, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это было бы непростительно. Если получу такое приглашение из Москвы, я-то с удовольствием, конечно, участвовал бы.
Даже председатель Союза участников Великой Отечественной войны Мусен Динарадзе не уверен в том, что грузинских ветеранов на этот раз пригласят в Москву.
Когда 55-я годовщина, 5 человек мне поехали. Сейчас не знаю, в этом году приглашать или... Наверное, не приглашать.
Заявил ветеран, начавший, по его словам, войну рядовым в 3 часа утра 22 июня 41 года на трассе Каунас-Кёнигсберг и завершивший Вторую мировую войну в далеком Порт-Артуре. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». В Чехии завершился отбор участников для тендера по строительству двух атомных реакторов электростанции «Темелин». Среди претендентов получить самый дорогостоящий заказ в истории Чехии и российская компания. Вопрос о том, кто и за какие деньги будет строить новые ядерные блоки. Проблема не только экономики, но и политики, особенно в силу того, что в мае в Чехии пройдут парламентские выборы. Эксперты предполагают, что выбор подрядчика может зависеть и от того, какая партия придет к власти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
В общей сложности речь идет о строительстве 5 блоков электростанций. 2 для АЭС «Темелин» в Южной Чехии, которые планируется ввести в эксплуатацию в обозримом будущем. 1 блока для чешской АЭС «Дукованы» и еще 2 блоков для 2 электростанций в Словакии, принадлежащих полугосударственной компании «Чешские электрозаводы». ЧЕС. В прессе говорится, что для реализации этого проекта потребуется 500 миллиардов крон, что составляет приблизительно 20% годового ВВП Чехии. Однако заказчик, компания ЧЕС, от комментариев этой цифры уклоняется, так как надеется получить от участников тендера выгодное ценовое предложение. Рассказывает Владислав Кшиш, представитель компании «Чешские электрозаводы».
С погляду Чешской Республики и в тут хвиле света...
И в Чехии, и в Европе речь идет об одном из крупнейших проектов, как по объему финансирования, так и по масштабам строительства. В последние годы подобный тендер на строительство ядерных электростанций в европейских странах не проводился. В общей сложности речь идет о достройке 5 ядерных реакторов. В рамках отрасли речь идет о гигантском заказе.
Гигантский тендер.
Выбор подрядчиков начался в конце прошлого года. В так называемом квалификационном отборе, являющемся первым этапом тендера, были выбраны три участника. Российская компания «Атомстройэкспорт» в консорциуме с чешской компанией «Шкода ядерное машиностроение», французская компания «Арева» и американская «Вестингхаус». Несмотря на то, что до оглашения победителя тендера еще два года, тема достройки Темелина и других электростанций активно обсуждается в обществе. Чешские политики, выступающие в средствах массовой информации, говорят о том, что при оценке поданных выбранными компаниями проектов необходимо думать не только о цене или технологии, но и безопасности государства, а также стремлении диверсифицировать источники энергии. Задача, которую чешские власти считают важной. По мнению энергетического эксперта Министерства иностранных дел Чехии Вацлава Бартушки, этот тендер, цитирую, «вопрос политической ориентации государства». То есть речь идет о том, с кем чешские политики хотят сблизиться в ближайшие 15 лет. Конец цитаты. В свою очередь Вацлав Главенко, директор производственного подразделения компании ЧЕС, которая и занимается вопросами тендера, в интервью чешскому телевидению сказал, что, по его мнению, все компании должны иметь одинаковые условия, а решающими должны быть технологии, сроки и цена. Вот как оценивает ситуацию Наталья Судленкова, издатель чешской версии журнала «Россия в глобальной политике».
Я думаю, что, естественно, очень многое будет зависеть от того, какая политическая партия в итоге победит на майских выборах. Почему? Потому что ЧЕС – это полугосударственная компания, в которой, как бы там ни было, решающее слово по поводу избрания наблюдательного совета принадлежит государству. И через наблюдательный совет государство может регулировать деятельность компании ЧЕС. Более того, в Чехии сейчас идет очень активная кампания, спровоцированная именно тендером на Темелине, за государственный контроль над крупными заказами, за государственный контроль над тендерами, за большую прозрачность этих тендеров. Поэтому, естественно, это будет в значительной степени оказывать влияние.
Во время дискуссии о тендере нередко упоминается участие российской компании «Атомстройэкспорт». Вероятно, это связано с тем, что, в отличие от своих конкурентов, российские специалисты уже много лет сотрудничают с Чехией в области атомной энергетики. Первый исследовательский реактор ВВРС тепловой мощностью 4 мегаватта был построен российскими специалистами на территории Чехословакии еще в 1959 году в Институте ядерных исследований в городе Ржеш под Прагой. Совместные чешско-российские исследования здесь проводятся до сих пор. Кроме этого, несколько лет назад «Атомстройэкспорт» приобрел чешскую компанию «Шкода ядерное машиностроение», которая занимается производством компонентов для ядерных реакторов, а также контейнеров для складирования ядерных отходов, продолжает Владислав Кшиш.
Как атомная электростанция «Дукованы», так и атомная электростанция «Темелин» построены по российскому проекту. Речь идет о водо-водяных энергетических реакторах. В «Дукованах» установлены такие реакторы более старого поколения, мощностью 440 мегаватт. В «Темелине» более современные блоки, мощностью 1000 мегаватт.
Какие реакторы планируется построить в будущем?
Новый тендер также расписан на водо-водяные реакторы, но уже нового поколения. В связи с тем, что наши энергетики имеют опыт в обслуживании этих реакторов, был выбран этот тип. В данный момент все три подавших заявки участника либо эксплуатируют такие реакторы, либо их строят. Основное требование к потенциальным поставщикам, чтобы данный реактор был где-то построен или возводился в настоящий момент. Все три участника этому требованию соответствуют. При этом и «Арева», и «Атомстройэкспорт», и «Вестингхаус» работают в Китае, где все три возводят этот новый тип реактора для электростанций.
Оценка проектов начнется в конце следующего года, а весной 2012 года будут объявлены результаты. Первый блок электростанции «Темелин» планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Выступая в четверг на пресс-конференции в Москве вместе с другими правозащитниками, она заявила, что смерть Магнитского не несчастный случай, а следствие пороков российской правоохранительной системы. Конституционный суд Украины счел законным соглашение о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму. Договор о продлении на 25 лет до 2042 года срока пребывания российского флота на базе в Севастополе был подписан в среду президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем одновременно с соглашением о предоставлении Киеву 30% скидки на газ. Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно пользоваться междугородным транспортом с 3 по 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ президента России Дмитрия Медведева. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок. Через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. В Армении партии правящей коалиции выступили против ратификации протоколов об установлении дипломатических отношений с Турцией. В столице Эстонии Таллине началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Один из главных вопросов повестки дня – стратегия действий Североатлантического союза в Афганистане. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкие войска останутся в Афганистане до тех пор, пока это будет необходимо.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры. В музее Пушкина в преддверии Дня Победы и в канун 90-летия со дня рождения Давида Самойлова состоялся вечер памяти этого поэта и фронтовика. Наряду с другими известными литераторами Давид Самойлов был частым гостем музея. Теперь здесь экспонируются его прижизненные издания, документы и мемориальные вещи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В стенах Государственного музея Пушкина имя Давида Самойлова уместно уже потому, что немало его стихов посвящено классику, то перекликаются с ним скрытой цитатой, то реконструируют диалоги и события пушкинской поры, которых не было, но которые могли бы быть. И недаром же для этого вечера народный артист России Рафаэль Клейнер выбрал стихотворение «Старик Державин». Вот отрывок.
«Рукоположение в поэты мы не знали, и старик Державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой. На земле болотной и холодной с пулеметом я лежал своим. Это не для самооправдания. Мы в тот день ходили на задания, а потом в блиндаж залезли спать. А старик Державин, думая о смерти, ночь не спал и бормотал. Вот черти, некому и лиры передать». А ему советовали, некому, передали бы лучше лиру некоему малому способному, а эти могут все убиты наповал. Но старик Державин воровато руки прятал в рукава халата, только лиры не передавал. Он, старик, скучал, пасьянс раскладывал, что-то молча про себя загадывал. Все занятия по его годам. По ночам бродил свои мурмолочки, замерзал и бормотал. Нет, сволочи, пусть пылится лучше, не отдам.
Вспоминает сын Бориса Пастернака, Евгений Пастернак.
Давид Самойлов – ближайший представитель того поколения, которое следовало за моим отцом и которая отозвалась на его призыв еще достаточно внятно. После этого наступил уже другой период, но Самойлов остро чувствовал моменты, которые для Пастернака были в жизни и в искусстве главными. Я благодарен Давиду Самойлову за тот последний вечер, который он проводил, это вечер памяти моего отца, годовщину его столетия, из которого он уже не вернулся домой. В переписке Лидии Корневны Чуковской и Самойлова есть место, в котором Давид Самойлович отметил первую книжку, пожалуй, сделанную нами по материалам переписки Марины Ивановны Цветаевой, Райнера Марии Рильке и Бориса Пастернака в 26-м году. Книга, которая его растрогала, и он был в числе тех, которые поддержали нас в нашей потом пожизненной работе.
А теперь слово Сергею Чупринину, главному редактору журнала «Знамя».
Я, вероятно, уже несколько десятков раз бывал на вечерах встречи поэзии Самойлова со слушателями, с читателями. И при жизни поэта, и после того, как он остался с нами только стихами и книгами. И всякий раз, глядя в зал, я вспоминаю четыре строчки, написанные Давидом Самойловичем еще в конце 50-х годов. «Читатель мой сурок, он писем мне не пишет, но, впрочем, пару строк, в которых правду слышу, он знает на зубок». Стихи Самойлова – это стихи прямого непосредственного контакта. Они так написаны. Впрочем, Самойлов, как человек артистичный сам по себе, прекрасно умел сладить и с любым залом. Многие здесь, наверное, помнят, как это происходило. Но, в общем, любил не это. Любил прямой контакт с читателем с глазу на глаз. То же самое и с музеями. Он был человеком традиции, поэтому знал и понимал все значение музейного дела, дружил с многими музейщиками, в том числе и с теми, кто по-прежнему работает в Государственном музее Пушкина. Но про себя как-то иронизировал, это и в стихах есть, и в переписке его, и в личных разговорах, я помню, как-то немножечко его смущало, коробило сама мысль о том, что его личные вещи лягут под стекло, а его рукописи, книги будут единицами хранения. Но по-другому-то просто ведь не бывает. И это должно быть сохранено, должно быть сбережено.
Ну а сборники стихов Давида Самойлова по-прежнему переиздаются и по-прежнему они востребованы любителями поэзии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Щедрых обещаний и демонстрации примет богатства оказалось достаточно для Невина Шапира, чтобы выманить у инвесторов 900 миллионов долларов на расширение несуществующей сети снабжения бакалейных лавок. Шапира, которому 41 год, был арестован в среду в Майами. Ему предъявлены обвинения в организации финансовой пирамиды и похищении по меньшей мере 35 миллионов долларов. Используя средства новых инвесторов, Шапира в течение нескольких лет выплачивал существующим 25-процентную прибыль. За это время он купил себе 5-миллионную квартиру и успел превратиться в одного из самых заметных в Майами филантропов, пожертвовав 150 тысяч долларов спортивной команде Университета Майами. Вариант обогащения, созданный Шапиро, лопнул во время финансового кризиса. Ему грозит 20-летнее тюремное заключение и 5 миллионов штрафов. Американцы резко меняют свои автомобильные вкусы, предпочитая отечественные марки азиатским. Неожиданная смена настроений отражена в опросе информационного агентства Associated Press, согласно которому 38% респондентов готовы купить американские автомобили, 33% – произведенные азиатскими автомобильными компаниями. 4 года назад это соотношение было 46% к 29% в пользу азиатских моделей. Эксперты объясняют этот феномен прежде всего серьезными проблемами Toyota, которая была уличена в пренебрежении проблемами безопасности своих автомобилей и вынуждена отзывать все новые и новые партии машин. Второй заметный фактор – повысившееся качество американского продукта, особенно фордовских моделей, которые в некоторых категориях опережают японских конкурентов. В-третьих, Великая рецессия вернула многим американцам утерянное чувство потребительского патриотизма. «Покупай американское». Этот лозунг ныне популярен как никогда. Министерство финансов намерено защитить слабеющий доллар от фальшивомонетчиков. В среду в Вашингтоне было объявлено о том, что к началу будущего года в обращении появится новая 100-долларовая купюра. Она претерпит самые радикальные за 90 лет существования купюры этого дизайна изменения. Американский зеленый станет, наконец, многоцветным, рассказывает Владимир Морозов.
Если новую 100-долларовую купюру слегка наклонить к себе и от себя, то на ней возникают трехмерные изображения крохотных колокольчиков, которые затем складываются в цифры 100. При наклоне влево и вправо эти и другие изображения смещаются вверх и вниз. Одновременно часть банкноты меняет цвет. Перечень таких перемен можно продолжить. На купюре по-прежнему остается портрет Бенджамина Франклина, но сделанный с помощью новой технологии, затрудняющей подделку. По мнению специалистов, ассигнация выглядит так, что ее можно подолгу рассматривать как произведение искусства. Кто-то из экспертов пошутил, что сам вид банкноты может побудить американцев к бережливости, так как с таким шедевром трудно расстаться. Между тем, психолог Прия Рагабиар, занятая изучением нравов потребителей, считает, что они неохотно расстаются и со старой купюрой такой же стоимости. Вот результаты исследований, проведенных в ряде стран. Мы обнаружили, что женщины, которым мы давали 100-долларовую купюру, тратили деньги гораздо менее охотно, чем те, которые получали банкноты меньшей стоимости. Отчасти это потому, что 100 долларов трудно разменять, но еще и от того, что, так сказать, расставание с такой купюрой – дело болезненное. Психолог советует в целях экономии носить с собой именно 100-долларовую банкноту. Однако этот способ экономии станет доступен нам не раньше 10 февраля будущего года. Это время нужно, чтобы ознакомить публику с переменами в облике Франклина, как называют американцы 100-долларовую купюру. Для такого ознакомления правительство подготовило материал на 25 языках мира. 100 долларов – это последняя ассигнация с новым более сложным дизайном, изготовленная казначейством с 2003 года. Ранее был значительно обновлен дизайн 5, 10, 20 и 50 долларов казначейских билетов. Таким образом, правительство надеется затруднить работу фальшивомонетчиков, в руках у которых появляются все более совершенные компьютеры, сканеры и цветные принтеры. В самой Америке жулики чаще всего подделывают 20-долларовую купюру. Их зарубежные коллеги не мелочатся и работают со 100-долларовой. По официальным оценкам, две трети 100-долларовых ассигнаций циркулируют за пределами США.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце о некоторых интересных темах следующего часа. Поговорим о том, что московский мэр Юрий Лужков, совсем недавно обвиненный Владимиром Жириновским в коррупции и распродаже Москвы по частям, теперь разбирается с атаками на него уже по другому поводу. Члены общественной палаты подвергли серьезной критике проект генерального плана развития Москвы, который может быть одобрен уже в начале мая. Означает ли новая волна критики в отношении Лужкова возможность его скорой отставки? Вас ждут также некоторые наши постоянные рубрики, обзор западной прессы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Парад не для всех. Международный скандал вокруг празднования Дня Победы.
Комментарии экспертов.
Генсек британской компартии Роберт Гриффитс о марксизме-ленинизме.
В блогах «Свободы».
Памятник Зворыкину, работы Парфенова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».